возникает вопрос, почему маха-мантра, столько много разных мантр, столько много разных молитв в ведах описано. В ведах описаны мантры для богатства, для здоровья, для знания, для постижения тех или иных аспектов. И поэтому вся ведическая культура, она была построена на звуковых вибрациях или на мантрах. Раньше мантры передавались из уст в уста, от ученика к учителю. Ну, собственно, можно сказать, что мантры это были как программные коды, как коды программирования. Поэтому с помощью мантр люди могли делать сложнейшие вычисления. Если вы будете изучать ведическую математику, никто не видел ведическую математику в Ютубе, нет? Ну, мы как с вами считаем? Мы с вами считаем в столбик, да? А какие цифры мы используем, как вы думаете? А? Какие? Ничего подобного. Это индийские цифры, они попали к арабам. Арабы, когда приехали... А чем они отличаются, арабские цифры, от римских? Нет. Правильно. Только в индийских ведических цифрах присутствует самое главное число, без которых ни программирование, ни компьютеры, ни наши с вами мобильные телефоны, ничем мы с вами пользуемся, было бы невозможно. С помощью... римских цифр нельзя создать язык программирования, а с помощью индийских можно. Почему? Потому что самое главное число это ноль. А что такое ноль?
Точка.
Что это?
Точка.
Точка. Что еще это?
Начало.
Бесконечность. Что еще? Начало.
Конец.
И середина.
Да.
Пустота и полнота, да? Ноль плюс ноль чему равняется? Ноль плюс... Ноль минус ноль. Ноль разделить на ноль. Почему? Всегда будет ноль. То есть ноль это абсолютное целое. И ноль, поэтому ноль это абсолют. Но абсолют на самом деле не ноль, а все. Пурнам. И поэтому все то, что мы с вами изучали в школе, в Упанишадах есть разные мантры. Ом, Пурнам, Пурнам, Пурнам и Дам. Если слышали эту мантру, оно является, что из каждого ноля исходит ноль, и он становится законченным нолем. Или из общего целого исходит целое, оно является целым. Целое поделить на целое всегда остается целое. Целое отнять целое остается целое. Целое прибавить целое остается целое. Вот, поэтому мы с вами действуем по принципу прибавления и умножения. Вот, например, если я к нулю прибавлю одну палочку слева, что получится? 10. А если я добавлю к 10 еще один ноль? А еще? А еще? И еще? Понимаете, да? Поэтому ноль это не ничего. Поэтому есть такое понятие, как теория относительности. Ноль относительно чего? А если я к этой палочке в эту сторону прибавлю ноль? Понимаете, да? Поэтому в этом мире мы с вами имеем дело с ограниченными реалиями, которые всегда от 1 до 9. Но законы духовного мира это всегда что? То, что выше нуля, безграничного. Таким образом, древние, благодаря нулю и принципам вычисления, могли оцифровать реальность. Вообще, когда не было компьютеров, мы на самом деле сейчас с вами так гордимся, что у нас компьютеры, телефоны. Если вы еще увидите принципы йогической практики, вы увидите, что... Видели вот эти мудры, да? Все. Посмотрите, как в ведической математике вычисляется все... То есть все, что можно было вычислить с помощью компьютера, вычисляется на пальцах. Поэтому есть такое выражение. Я тебе сейчас на пальцах покажу. Ну вот. Вы зря смеетесь. Это очень серьезная наука. Она сейчас просто утеряна. С помощью двух ладоней человек может делать самые-самые сложные компьютерные, математические и инженерные вычисления. Поэтому зодчие прошлого, если вы увидите вот эти сложные храмы, все, вы же понимаете, там такие расчеты нереальные, все это считалось на пальцах. То есть человек это компьютер сам. И он, поэтому индусы, кстати, украинцы очень хорошие программисты. Потому что программирование это исключительно концептуальное, вообще, понимаете, да, это все в мире сознания существует. И поэтому, когда мы рассматриваем, например, ведическую математику, мы видим, что вся ведическая математика построена на геометрии. И вот отсюда появилось такое понятие, как Фибоначчи или абсолютное число, сакральная архитектура, сакральная геометрия. И вы увидите, что в индийской математике они не считают ни столбик, в индийской математике они чертят янтры и мандалы. и считаю только углы. И вот совокупность Янтра и Мандел дают возможность сделать любые абсолютно вычисления. Вы можете научиться сами, это очень несложно на самом деле. Проще, чем считать столбик, детей можно научить. О чем это говорит? Ну, я вам сейчас не буду рассказывать там, о древних сакральных науках долго, мы можем уйти как бы от нашей главной темы в сторону. Но это говорит в первую очередь о том, что мы живем с вами во время, в эпоху Кали-Юга, когда нам кажется, что мы с вами очень прогрессивные, на самом деле ничего подобного. Обратили внимание, что, например, главное не иметь много книг в Гугле, а главные книги. Обратили? То есть, поэтому Шримад Бхагаватам, ведическое произведение, говорит о том, что вот если ты вот эту книгу освоил, то тебе другие книги не обязательно читать. Книги развивают человека, искусство, там, архитектура, философия. Но если ты будешь изучать Бхагаватам, то ты увидишь, что в Бхагаватам основа всего. Мало того, что в Бхагаватам ты сможешь понять не просто драматургию или искусство, или философию, потому что, собственно, если человек не смог освободиться от смерти, то какая разница, драматург он, философ или актер? А ты увидишь, что Бхагаватам дает человеку лекарство, положение бессмертия. Но вы сможете задать другой вопрос, а зачем мне быть бессмертной? Никому не нужно быть бессмертной. Бессмертие – это как пенек, вот там камень лежит на Крещатике, он почти бессмертен, да, он может пролежать 100 миллионов лет и ничего не почувствовать. И поэтому Шрила Гуру Махарадж, наш духовный учитель Шрила Шридхар Махарадж, он написал свою книгу, которая называется «Шри Шри Прапана Дживанамритам» или «Positive Progressive Immortality». Позитивное прогрессивное бессмертие. Позитивное прогрессивное бессмертие. Что такое прогрессивное positive progressive immortality? Шри Шри Прапана Дживанамритам. Если существует идея бессмертия как таковая, то идея бессмертия должна находиться в категории смерти. Но можете ли вы представить себе, что вы живете вечно, как такое депрессивное существо постоянно? Типа пенек там или какой-то там. Есть такая история, я рассказывал неоднократно на лекциях. Это история о очень великом йоге Маркандее. Слышали такое имя Маркандея? Там есть Маркандея Пурана. В общем-то, был такой великий йог Маркандея Риши. И, но сейчас йога, конечно, она больше для подтяжки ягодиц, как бы здоровья, красоты. Но раньше йогу никогда для этого не воспринимали. Это феномен современного общества западного. Вот. Если вы приедете в Индию и будете оплачивать свой мобильный телефон, и он не будет работать, то вам продавец скажет: не йога, нет связи. Йога не, а мы то йога не, а. Не йога, а, не йога. То есть нет йоги, да? Поэтому йога обозначала слово «связь» с высшим миром. Но в современном мире люди, по крайней мере, решили практиковать йогу, чтобы хотя бы узнать о себе больше. Потому что мы идем к доктору, если у нас что-то болит. И доктор нам рассказывает: у вас это болит, потому что вы неправильно едите, неправильно спите, неправильно ведете образ жизни. Начните заниматься йогой, и у вас все встанет на места. У вас будет красивое тело, устойчивый ум. Но в высшем смысле йога не обладает, не связана ни с телом, ни с умом. Это лишь побочные эффекты йоги. Йога должна пробудить душу и дать этой душе возможность связи с высшим миром, с божественным миром. И вот таким образом как бы устроена древняя ведическая система, что человек, он получает определенную связь, пробуждается в процессе совершения бхакти-йоги. Ну, вернемся назад к нашей теме, к великому йогу Маркандея. Маркандея был великим йогом, и так получилось, что в процессе совершения различных йогических практик он смог достичь такого сознания, что даже боги Вселенной могли с ним разговаривать. То есть ему было о чем поговорить с богами Вселенной. И вот, достигнув этого высшего состояния материального сознания, это еще не духовное сознание, он получил от Брахмы, Творца Вселенной, четырехголового Брахмы, благословение. И Брахма спросил его: что ты хочешь, великий йог? И левитируя в воздухе, Маркандея Риши сказал: 100 000 лет я занимался медитацией, в то время люди немножко дольше жили, чем мы с вами. Я хотел бы обрести бессмертие. Я понял, что 100 000 лет – это вспышка времени. Наша жизнь – это вспышка. И Брама сказал: я не могу тебе даровать бессмертие, ибо сам я живу столько, сколько живет материальная вселенная. Я живу всего 100 лет, но каждый мой год длится много-много миллиардов лет. Для меня это 100 космических лет. И я могу тебе продлить твою жизнь, ну, да, 4 года для начала. Моих года, 4 моих года. 400 миллионов лет. Окей? Нормально? Маркандея Риши, конечно, обрадовался. И вот, представляете, да, он живет, все помните, как в фильме «Горец»? Друзья умирают там, то есть Киев, то его нету, то есть Нью-Йорк, то его сдуло или смыло. В конечном итоге происходит частичное уничтожение Вселенной, называется пролая. Сначала 100 лет жгет солнце, 100 лет дует ветер, потом солнце поднимает вот эту всю воду, выпаривает и дует ветер, черные грязные облака, нет ни Антарктиды, нет ничего живого. И потом 100 лет льется черный дождь, и он полностью затапливает всю планету. Нет вообще материков. Но не видно ни солнца, ничего. И, представляете, вот в таком океане ты болтаешься с цунами. И ты знаешь, что, в принципе, уже болтаться очень долго, ты прожил уже много. Да? И потом ты ждешь, пока там вода потихоньку отходит, потихоньку начинается на полюсах нарастать лед. Понимаете, да? Вода лишняя скапливается на полюсах, проявляются рельефы. Поэтому куда бы ты ни поехал, тебе покажут, что это горные рельефы, это океанские рельефы. И вот потихоньку начинает зарождаться жизнь, эволюция. Ты так сидишь, прикалываешься над Дарвином, думаешь, да? Из хомяка получился человек. Там... Нет, летающий хомяк. Вот. Все это постепенно. А ты живешь, как пенек. А у тебя нет еще интернета. Ты знаешь, что Facebook появится или контакт еще примерно через... Еще 200 миллионов лет, мы уже будем ВКонтакте. Чтобы написать, запостить себя и написать, типа, в чем смысл жизни? И ты понимаешь, что примерно через там 150 или 200 миллионов лет люди придут уже к такому состоянию, когда у них будет главная идея — это ржать. Смотреть короткие ролики и ржать. Типа там Comedy Club. Да, то есть ты ржешь как бы, и на этот момент тебя отпускает. А в целом, как бы, когда ты уже отржался, у тебя опять депрессивное кислое лицо, выжатое с лимоном, и ты ходишь. Причем ты живешь, ты понимаешь, что люди живут все короче, короче и короче. А идеи у них все тупее, тупее, тупее. Не думайте, что сейчас... Что, вообще, демократия – самая идиотская идея, которая только существует. Ну, такого нет никогда еще. Наполеон сказал, он сказал, что всегда будут цари, но в ведическом обществе были идеальные цари, они были йогами. Представляете, если бы Янукович был йогом? И вместо того, чтобы отнимать, он бы раздавал. Кстати, да, если бы каждый олигарх, он знал, что богатство состоит не в том, сколько ты нахапал, а сколько ты отдал. В этом же и была идея древних царей. Царь он всегда раздавал. Он ничего не скапливал. Он и так царь, зачем ему нужно? Чем богаче живет народ, тем круче царь. Ну вот. Но это было в древние ведические времена. Потом цари стали все более местечковыми. И в конце Бхагаватам написано, что в Кали-Югу будут цари, это будут шудры, ну, низкорожденные шудры, в одеждах царей, и они будут кричать лозунги. И в Бхагаватам написаны эти лозунги. Там типа «Земля этим крестьянам, заводы рабочим». Ну, вот, все эти заводчане и крестьяне будут все эти лозунги хавать и постоянно убивать друг друга. А цари будут этим пользоваться. Но дело не Бог с ним в этом. Дело не в том, что жизнь человека станет настолько депрессивной, что он будет 8 часов в день работать. Ну, еще 2 часа в день на работу ездить. Ну вот. Чего вы смеетесь? Ну, кстати, 8 часов ты должен работать. То есть только для того, чтобы поддержать свое тело, ты должен работать. Люди будут умирать пачками от вирусных болезней. Они только-только начинаются. Вы представляете, 100 лет тому назад вся Украина была экологической. Не было ни ГМО, ничего подобного. А представляете, что сейчас происходит? Тренды, сердечно-сосудистые заболевания, рак. Раньше этого не было никогда. Ну, не было того, чтобы от рака умирали тысячи людей. Тысячи людей умирали от диабета, от дистонии, от ожирения, от неподвижности. Такие бройлеры сидят. Да, то есть, представляете, люди... И это только начало. Вот еще, это еще не панацея. И вот в Бхагаватам он говорил все, и Маркандея Риши, он видел все это своими глазами. И вот однажды, когда все это закончилось, он сказал, слава богу, всех смыло. И он уже плавал один в океане, его колбасило волнами. И в какой-то момент он понял, что все благословения, которые он обрел, не более чем проклятие. Поэтому еще Господь Будда сказал очень важную вещь. Он сказал, бойтесь своих желаний, потому что они могут начать исполняться. Но мы думаем, что, типа, почему мои желания не исполняются? Представляете, если бы все желания тиранов исполнились, да? Или там, все желания стервозных девушек бы исполнились. Или, да, там, хочу это, хочу то. Помните, там это про золотую рыбку, бабушка там, да, там, типа, хочу стать царицей. Нет, царицей не хочу, императрицей, черт, там что-то не подходит мне. Еще этим хочу. И вот поэтому необходимо избавиться от желаний. Ну, мы скажем, ну, у меня есть желания, эти желания, например, вожделения, как от него можно избавиться? Оно постоянно присутствует. Или как можно избавиться от жадности? Приходишь там и говоришь, дайте таблеток от жадности. Тебе дают одну таблетку, дайте больше. Смотрите, вы же хотели избавиться от жадности. И вот поэтому в Шри Шри Прабхупада Дживанамрите Шрила Сиддхарта Махарадж, он говорит такую вещь. Он говорит, что необходимо достичь свободы не для чувств, а свободы от чувств. Необходимо достичь свободы не для желаний, а от желаний. То есть, представляете, первое желание, которое должно у тебя появиться, чтобы у тебя были духовные желания. Я в какой-то момент понял в своей жизни, что да у меня не так это много духовных желаний. Вот материальных у меня много, а духовных желаний у меня вообще почти нет никаких. А что такое бывает? Духовные желания бывают? Я, конечно, хочу любви, но я хочу стяжать. Я, конечно, хочу любви, чтобы меня любили, да? Сам я любить никого не хочу в этом мире. И вот, когда мы говорим о том, что все наши желания существуют, веды объясняют, что все наши желания, они существуют в зеркальном формате. То есть мы эти желания направляем на внешний мир, и эти желания пропитаны вожделением, похотью, гордыней, поэтому никогда здесь не будет мира. Понимаете, да? То есть даже если ты всем раздашь одинаковое все, люди не смогут этого сделать. Их похоть будет такова, что они захотят владеть чем-то другим. Да, и они захотят эксплуатировать. И поэтому ведическая система, она была построена по такому принципу, что мудрецы были отреченными людьми. Обратили внимание, что был социум, был мир. Надо понять, что просто иногда мудрецов было больше, а в Кали-Югу их совсем мало. Но принцип состоял в том, что те, кто достигли определенного сознания божественного, они жили за пределами социума. Потому что социум – это всегда торговля, обмен, политика, частный интерес, семейный интерес. Но те, кто достигали просветления, они жили за пределами социума. И как это было? Это было достаточно, на самом деле, просто. Я думаю, что мы к этому в Украине скоро придем. Они жили на свежем воздухе. Мудрецы, они жили, они не всегда были, там, у них были дети, жены, но они уходили от мира, и они жили, ну, в своем, как бы. Поэтому, когда мы читаем Махабхарату и другие ведические писания, мы видим, что у мудрецов была своя жизнь. Они жили в горах, в там где-то в лесах. И у них были свои, как бы, свои расклады, свои, как бы. Почему? Потому что они не хотели участвовать в мире эксплуатации, они не хотели участвовать в мире причинно-следственных связей. И мудрецы, они осознанно отказывались от богатства. Ну, из всех мудрецов, которых я знаю, такой академик Перельман, помните? Он отказался от премии $1 миллион. И когда американцы сказали, как ты отказался от премии $1 миллион? Он сказал, зачем мне нужен миллион, если я и так понимаю Вселенную? что я буду делать, носиться с ним, как кожа с яйцом. Они подумали, академик Перельман, она такой богатый человек. Постучали с ним в квартиру, там. А он такой, никого нет дома. Они такие, типа, мы хотим у вас интервью взять. Говорит, меня нет дома, я не даю интервью. Думают, ну пойдем к соседке. Пришли к соседке, говорят, вы Григория Перельмана знаете? Она, конечно, знаю Гришку. Он что, богатый человек? Да у него дома кровать одна только стоит. Кстати, да, сидит Перельман на кровати и втыкает. Ну как так возможно? Был бы я Перельманом, у меня был бы такой умище, я бы там, 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 везде бы. Но это не так на самом деле. Почему? Чем более человек осознан, тем более меньше ему необходимо внешнего. И поэтому, когда мы говорим о древней ведической культуре, речь не шла, что там каждый йог, он обвешивается какими-то бирюльками, девайсами, ничего подобного. Когда все внутри твоего сердца, и когда сердце осознанно, ну вот, ты можешь быть совершенно самодостаточным человеком. И человеку, например, умному человеку, ему без разницы, как он одет. Это только там какой-то материалист, ну, там девушка идет, она думает, все смотрят на мои туфли. Ой, все смотрят на мои туфли. Да никто не смотрит на ее туфли. Да ей кажется, что весь мир смотрит на ее обувь, да? Я не могу в таких туфлях выйти. Все будут смотреть на мои туфли. Да никто не смотрит на туфли. Ну вот, так или нет? Ну, она думает, нет, надо. Но это внешняя вещь, ничего в этом страшного нет. Надо просто помнить, что мы всегда должны обладать внутренней самостью, внутренней исполненностью. Поэтому Шрила Сиддхартха Махарадж в своей Прапада Джаванамити он объяснил, а что такое идея бессмертия? Прогрессивное бессмертие. Ведь Бхактисиддханта Сарасвати Такур однажды сказал прекрасную фразу. Он сказал, каждая ложка просада вкуснее, чем предыдущая. Когда мы говорим о чем-то материальном, то все материальное проедается. Помните эту известную фразу из кинофильма «Опять икра»? Даже то, что кажется очень вкусным, то, что кажется, можно есть всю жизнь, от этого будет тошнить. Все проедается в этом мире. Богатство, секс, деньги. Обратили внимание, что самые скучные – это депрессивные там всякие актеры там, или звезды. Они сидят у себя где-то в небоскребе и тупят вот так вот. Йог, он сидит в пещере, приезжаешь сюда в Индию, смотришь, индусы вообще живут на улице реально. Там какая-нибудь колонка, 10 индусов сидит, моется, 5 индусов рядом какают. И все счастливы, и все тебе рукой машут. Там, типа, эй, садись с нами или помойся. Ты такой, не, я, пожалуй, вас фотографирую. На память. Ты думаешь, откуда они такие счастливые? И главное, что они счастливы видеть вас. Ты думаешь, никто еще на мое депрессивное лицо не смотрел с такой улыбкой. Да? Откуда такое счастье у индусов? Просто видеть тебя. Ну, ты идешь просто с индусом, ты начинаешь ему там Джимми, Джимми, Ача, Ача. И он начинает тут же подтанцовывать. И ты понимаешь, что ни ты не понимаешь его, ни он тебя не понимает. Но универсальный язык сердца. Знаете, о чем идет речь? Есть универсальный язык сердца. И в Индии это проявлено во внешней жизни. Поэтому была такая история про царя, который был несчастен. И царь спросил однажды своего министра, мудреца, как я могу испытать счастье? И царь сказал, счастье очень просто. Министр сказал, счастье очень просто. Ты должен пойти в путешествие, найти человека, который счастлив, и одеть его рубашку на себя. И тогда ты все поймешь. И вот царь отправился в долгое путешествие, вернулся к мудрецу, и мудрец говорит, ну что, ваше величество, счастье испытал, ты ведь, наверное, много путешествовал. А он говорит, я был очень близок к счастью, я общался со счастливыми людьми, испытывал счастье, но сам до конца экстаза счастья не испытал. Он говорит, почему? Он говорит, потому что всех счастливых людей, которых я встретил, у них не было рубашки. Как не было рубашки? Что, даже вышиванки? Не было. И так царь понял, что счастье – это Сат, чит, ананда. Сат — это вечность, душа бессмертна. Само ощущение собственного бессмертия, оно дарует всем благодать. Чит — это способность мыслить, проявлять свои чувства, настоящие чувства. Да?
Читер,
да? А. Вот. Читер — это вы. Ну вот. Ну, потому что мы все самообманом занимаемся. Self-cheating называется. Есть еще self-teaching. Иногда self-teaching — это self-cheating. Вот. Так вот, представляете, да, чит — это способность чувствовать. А что такое способность чувствовать? Это желание, воля. Но не физические желания, не физическая воля. А главная вещь — это ананда, блаженство. Обратили внимание, что в этом мире у нас ананда очень просто проявляется. Мы хотим найти какой-то противоположный пол и обнять его, да? И мы хотим испытывать ощущение единства. Но в этом заключается наша природа. Радха Кришна Викритир Хладини Шакти Асмат. Оказывается, Радха и Кришна, Господь в своем изначальном прекрасном мужском облике, постоянно ищет, кстати, Кришна черный, а Радхарани белая, золотая. То есть две противоположности. Оказывается, одна половина ищет другую половину. И оказывается, что это и есть наша половина. То есть мы ищем в этом мире вторую половину, потому что нам дали возможность побыть богами. Но это не подлинный поиск. Подлинный поиск — это нашей духовной половины. Поэтому, когда мы находим даже вторую половину, которая там нас, может быть, на физическом плане устраивает, но в какой-то момент мы начинаем понимать, нет духовного коннекта. Есть физический коннект, есть ментальный коннект. Все коннекты есть, а вот духовного коннекта нету. И тогда мы начинаем себе искать духовную девушку. Или парня. Но и там нет коннекта. Потому что духовный коннект — это не USB. Это коннект из сердца в сердце. Когда мы коннектуемся из сердца в сердце, тогда мы можем видеть, что не только у меня вот с этой девушкой коннект, у меня еще с этим парнем коннект одновременно. Еще вот с ним, и еще с ним, и еще с ним, и с ним, и с ней. То есть, понимаете, да? Когда человек обладает божественной любовью, он начинает любить каждое живое существо. Но когда человек ищет любовь эгоистичную, он не любит никого. И поэтому такой известный писатель Джибран, он прекрасно описывает историю Марии Магдалены и Христа. И вот когда Мария Магдалена видит Христа, ну как все нормальные девушки, она думает, да. Ну Христос, конечно, на полном отморозе приходит. Она думает, ну сейчас я, сейчас ты меня посмотришь. И она говорит ему, ребята, вы посидите чаюку попейте, а я тебе покажу свой дом. Ну, Христос встает, идет за ней. А она, ну, она не просто там какая-то блудница, ну, как... Вы понимаете, кто такая была Мария Магдалена? Она была очень продвинутой, поэтической, такой апсарой. Понимаете, да? Ее любили очень многие. И она была потрясающей. Ну, поэтому, кто такие апсары в высших мирах? Это божественные куртизанки. Ну, понятно, Христу бы не прислали... для искушения там Машу какую-то с Уралмаша, которая бы подмигивала ему одним глазом. Поэтому Христу по его судьбе дана была Мария Магдалена, которая могла просто движением глаза очаровать каждый шаг, это танец, каждое слово, это песня. Представляете, да, там ее дизайн, то есть весь ее дом, ну, понимаете, да, то есть все сделано для того, чтобы... Ну, поэтому в писании сказано, женщина, она всегда ассоциируется с домом. Но женщина бездомная, это не очень хорошо. Это только в Харе Кришне работает. За пределами Харе Кришны это не работает. Ну, потому что женщина, она, ну, женщину часто сравнивают с Кришной, потому что Кришна, он делает прекрасное еще прекрасней. Когда Кришна что-то одевает, он становится еще прекраснее. Поэтому, когда модельеры, они хотят показать какой-то дизайн, модель, или там ювелирку, или одежду, что они делают? они на прекрасное, прекрасную одежду одевают на прекрасную модель. И тогда одежда становится еще прекрасней. И вот представляете, да, Мария Магдалена, она все, что у ней прекрасно, она прекрасна. Ее дом прекрасен, да. И все это создано для романтической любви. Потому что это ее как бы уровень. Была такая, слышали кто-то про Мату Хари? Ну, в целом могу сказать очень кратко. Она была такая девушка арабского вида, которая сказала, что она принцесса всем. На самом деле она просто танцевала танец живота. И... Но ее хотели все, все мужчины. Немцы, французы, принц такой, принц сякой. Она была еще к тому же и шпионом. Ее, конечно, в конце расстреляли, потому что она замутила там в пол Первой мировой войны. Там половина народа из-за нее погибла, потому что она всем рассылала всю информацию. Фактически все друг друга мочили по полной программе. Но ей нравилось манипулировать людьми. Она была таким манипулятором. Ну как, все хотят своей красотой манипулировать, влиять на реальность. Но она даже не понимала, что она делает, потому что все, что она делала, это было причиной гибели миллионов людей. И тем не менее, у Магдалены не было такой, как у Маты Хари. У нее была одна цель, это Христос. Она привела его к себе в дом, показала ему и сказала: «Тебе нравлюсь? Тебе нравится мой дом?» Христос сказал: «Да, это очень красиво». Сказал: «А тебе нравится этот напиток?» Он попробовал. «Да, это очень вкусный напиток». Тогда повернулся к нему и сказал: «А тебе нравлюсь я?» Христос сказал: «Очень». И тогда он сказал: «Хочешь, я научу тебя любить?» Христос говорит: «Ты? Ты думаешь, что ты можешь научить кого-то любить?» И это смутило, она сказала: «Да, я не только могу научить кому-то любить, я вообще-то, у меня как бы 2 сертификата по Камасутре. Я в Киеве проходила в йога-школе. Хочешь, покажу? Тантрический йога. Я еще прочитала 2 книжки про все это. И лично применила все во всех своих как бы любовных играх». Но она не сказала это, она просто подумала об этом. Потом понял, что с ним это не прокатит. Сказал: «Да, я могу научить тебя любить». «А, ты можешь научить меня любить. А тебя кто-то любил?» «Меня? Меня вообще все любят. Все мужчины меня любят. Я пользуюсь огромной популярностью». Христос сказал: «Ты, Мария, пожалуйста, сядь и успокойся. Я должен тебе объяснить очень важную вещь. Тебе кажется, что все тебя любят. На самом деле тебя не любил ни один твой мужчина. Все они любили не тебя, а себя». И вот аналогичная история произошла с Буддой, когда проститутка также пыталась соблазнить Будду, и она попросила его любви, потому что Будда был очень красивым, она была очень красивой. Но Будда сказал: «Сейчас я не могу тебя любить, но придет время, я приду к тебе, чтобы проявить свое чувство». Казалось бы, что все было забыто, и в один момент проститутка заболела проказой, ее все выгнали из города, она сидела среди прокаженных, у нее не было пальцев, ее прекрасное тело превратилось в белую язву, она закрывала лицо, отпал нос, зубы. Она была настолько шокирована только тем, что при виде ее тела всех вызывало отвращение. И она ждала своей смерти. Но в этот момент появился Будда. И он сказал: «Я пришел выполнить свое обещание». Она сказала: «Не смотри на меня, не подходи ко мне». Она сказала: «Сейчас пришло время. Любовь нужна тогда, когда как вода в пустыне. Сейчас я пришел». Любовь нужна не тогда, когда ты выбираешь между одним и вторым. Любовь нужна тогда, когда выбирать уже нечего и неоткуда. И поэтому помните о том, что любовь всегда обладает одним очень важным качеством – это сострадание, прощение. Сострадание, прощение. Поэтому на эту тему Ганди сказал, если глаз за глаз, все будут слепыми. Сейчас очень популярная тема там – отомстить. Но Будда пришел, Христос, не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы простить. Потому что любовь проявлена в возможности простить. И мать, она готова простить ребенку все, что угодно. Ребенок может не простить своих родителей. Он может обидеться на своих родителей. Но родители могут простить своему чаду все. И таким образом, сат-чит-ананда, чит, сознание – на самом деле сознание направлено только на одну вещь – ананду, счастье. И счастье любви состоит в том, чтобы не любить себя. На самом деле любить себя – это модная, популярная, эгоистическая идея. Мы не знаем, что такое «я» на самом деле. Любовь построена на то, чтобы полюбить по-настоящему, отдать себя полностью, потому что все наше сознание направлено только на поиск возлюбленного. И поэтому Кришна, поэтому не Вася. Понимаете? Вася или Маша нужны здесь, в мире чувств. Ночью. Вася. Вот такой Вася. Я еще жив. Подай тогда знак. Лучше не подавай. То есть... Пока мы живем в мире обусловленном, в мире физическом, в мире грубого сознания, мы будем вынуждены любить на том плане и так, как мы можем. Потому что мы не можем не любить. Понимаете, да? Поэтому нам нужно любить ребенка, мужа, страну, там, деревья, природу. Мы не можем не любить. Даже самый последний маньяк, какой-нибудь там фашист, там, гладит маленькую кошечку. Обратили внимание, да, он может там ненавидеть целые страны, население, но кошечку он любит. Типа, тогда мы сломаем лапу твоей обезьянки, смотри. Вы шутите, но... Но такова природа человека. Он не может не любить, он должен кого-то любить. Он, может быть, он просто боится людей, потому что люди, он считает, что все люди корыстны, потому что он сам корыстный. Был такой известный миллиардер Нобель, слышали, да? Его первые деньги, на чем он заработал, это динамит. И он попал в тренд Первой мировой войны, ну и сами понимаете. Но потом он заработал огромные деньги на Каспийской нефти, он попал в нефтяной бизнес. Он был первым как бы нефтяным магнатом, который понял, что на самом деле будущее – это то, что сжигает это топливо неэффективных двигателей, на которых до сих пор мы с вами ездим уже 100 лет. Ездим мы с вами только потому, что они неэффективные. Но никому, все хотят продать нам бензин. Но Нобель умер от... динамита. Знаете, как подорвался Нобель? Он подорвался на динамите своего сердца. Дело в том, что в основу динамита входит нитроглицерин. Кармически это как раз то лекарство, которое необходимо для поддержания сердца. И он, Нобель был сердечником. Мало того, что он был очень богатым человеком, он был одиноким человеком. У него не было, он не смог жениться, потому что он думал, что все хотят жениться на его миллионах, и поэтому он... ограждал себя от людей, потому что боялся, что на его богатство могут претендовать. И вот какой-то в один момент, когда его сердце, начался сердечный приступ, он не смог дотянуться до баночки с нитроглицерином. Да, то, что сделало его удачу, в конечном итоге стало причиной не только смерти всех других людей, которых взорвали его динамитом и взрывчаткой, но и его самого. Такова карма в этом мире. Поэтому... Как сказал Тарас Бульба, Чем я тебя породил, тем я тебя и убью. Ну, имеется в виду, что карма, то, что может принести нам, ну, не смейтесь, то, что может принести нам мнимое счастье, ну, потенциал эксплуатации, может в конечном итоге стать причиной наших страданий. И поэтому есть 5 видов страдания. Адидевика, адибудика, атиатмика. Это страдания от природы, страдания от других живых существ, страдания от высших сил природы, от богов, от кармы. Но самое страшное – это адиатмика, а адибудхика – это горе от ума, страдания от самих себя. И поэтому нужно понять такую вещь, что одна из главных причин страдания – это не внешний мир, а это мы сами. И вот адибудхика – это самое важное страдание. Почему? Потому что когда сознание человека извращено, когда сознание человека обусловлено материей, похотью, жадностью, злостью и гневом, он приносит страдания себе и всем окружающим. И поэтому Прохлад Махарадж в Шримад Бхагаватам, в той самой великой книге, говорит, что необходимо победить 5 главных врагов. Вы скажете, Россия, Америка, где еще 3? 5. Вожделение, жадность, гнев, что еще? Зависть. А? И самое главное, украинскую вообще жадность. Знаете что? Жадность – это противление вожделения. Понимаете, почему проблема? Вожделение – это же не просто наброситься на девушку, это жадность. Я хочу этим обладать. Я хочу получить что-то у соседа. Я хочу сделать что-то так. Я хочу... То есть самое главное, самые главные 5 врагов, они живут в нашем с вами сердце. Они не живут нигде. Они живут исключительно внутри нас. И поэтому великий самурай Ямамото Цунитома написал, что я не знаю, как побеждать других. Я раньше думал, что я великий самурай, я умею побеждать других. Я сейчас понял, как победить себя. Ямамото Цунитома, который написал великую книгу Хагакура, он в итоге написал важную вещь, как победить себя. И об этом Бхагавад-гита. Бхагавад-гита – это книга о том, как победить себя. Но я честно вам скажу, сколько я не читал, не переводил Бхагавад-гиту, себя и победить так и не смог. Но главный принцип йоги – это не терять надежду и действовать с энтузиазмом. Не думайте, что победить себя так легко. Ничего подобного. Человеку нужно много-много времени глубокой духовной практики понять, насколько он урод. Долго-долго практиковать, долго изучать себя, понять, насколько ты греховен, насколько ты жаден, насколько ты вожделенен, насколько ты несовершенен. Но это лишь только пол пути, это первая истина, которую ты понимаешь относительно себя. Потом, в каком-то процессе духовной практики, ты понимаешь, что это к тебе не имеет никакого отношения. Ну, это же, знаете, позитивный подъем в горку, спуск. Ты понимаешь, что все эти качества не являются твоей духовной природой. Это приобретенная природа. Когда человек попадает в преступную среду, он становится преступником. Когда человек попадает в мир безразличия, он становится безразличным. Это не его приобретенная природа. Твоя природа – сат-чит-ананда, красота, любовь, бессмертие. Но для того, чтобы прийти к любви, красоте и бессмертию, сначала нужно прийти к разочарованию в себе. Разочароваться в этом мире очень легко. Разочарование в себе – очень глубокий, сложный процесс. И вот поэтому в процессе бхакти-йоги у нас всегда с вами будут всплески и подъемы. Не думайте, что вы будете практиковать духовную жизнь, и сразу у вас все будет в шоколаде. Посмотрите на жизнь святых. Вы думаете, Христос не любил Марию Магдалену? Вы знаете, что в конечном итоге они стали близкими друзьями? Слышали об этом? Она все-таки смогла добиться его сердца. Но это был другой человек, и она была другой. И поэтому вначале он объяснил ей, он сказал, ты никогда никого не любила. Тобой пользовались, а ты эксплуатировала других. И вот как она была шокирована. Она была шокирована Христом и очарована им, потому что сказала ей правду. Эта правда не была приятной для нее. Скорее всего, эта правда была как вспышка сознания. Представляете, вдруг какой-то человек понимает, что на самом деле причина всего – это я. Я-то думал, что все остальные – это причина. И тем не менее, когда это происходит с нами, мы не должны с вами отчаиваться. Духовная практика – это процесс воды. Вода, она удивительным образом может точить камень. Поэтому Брюс Ли очень хорошо сказал по поводу воды. Он сказал, когда воду наливаешь в чайник, она становится чайником. Когда воду наливаешь в русло реки, она становится руслом реки. И он сказал, be water, my friend, будь водой. Что это обозначает? Гуру Махарадж дал более глубокое понимание этой истины. Он сказал, что выжить, приспособиться, это значит победить. Скажем, это очень некрасивое выражение. Как это мы должны с вами приспособиться? Почему мы должны с вами выжить? Есть такой интересный фильм «28 панфиловцев». И там беседуют два сержанта между собой. Они пытаются остановить немцев. Один говорит, ну мы все, скоро убьем. А тот говорит, нет. Не пытайся стать героем так быстро. Твоя задача – победить. Не пытайтесь так быстро вычеркнуть себя. О, нет, духовная жизнь не для меня. Это слишком сложно. Лучше пить пиво, сидеть и говорить, да, я читал Бхагавад-гиту своему другу, писать ВКонтакте. Обидеться на религию, на власть. Нет, не старайтесь так быстро умереть. Постарайтесь выжить, приспособиться даже к несовершенному себе, для того, чтобы практиковать бхакти-йогу постоянно. С чего начинается бхакти-йога? Кришна говорит в Бхагавад-гите, «Ман мана бхава мат бхакто». Постоянно помни обо мне с любовью. Ты создан в сознании, ты живешь в моем сознании, а я должен жить в твоем сознании. Поэтому, если ты будешь помнить обо мне, как о прекрасном Господе, о том, что красота побеждает всем, о том, что красота и любовь всем управляют, тогда ты будешь всегда жить в надежде, как бы трудно тебе ни оказалось. И вот поэтому первое дело йога – это постоянно помнить о Господе. Ман мана бхава мат бхакто. Помнить о нем с любовью. Во мне нет любви. Но, тем не менее, перспективы в любви – это и есть вера. Когда-то настанет тот день, когда я увижу подлинную душу самого себя, и я увижу его, моего возлюбленного, глазами души. И это уготовлено для каждого из нас. Шридхар Махарадж говорит, представьте себе духовный мир, это самая нижняя точка, каждый Христос там. Не может быть. Каждый Христос. Каждый готов не зайти и пожертвовать собой. Каждый там, в том мире, способен любить и прощать. Как бы было удивительно, да, попасть в такой мир, где каждый умеет абсолютно любить, абсолютно жертвовать собой и абсолютно прощать. Там других нету. И вы скажете, вау! Но Шридхар Махарадж, это только начало. Это только начало. Не думайте, что это конец прогресса. Это те необходимые условия, которые все ищут в этом мире, но не могут найти. Но там это минимум попадания туда. И теперь вы понимаете, почему мы сами не в духовном мире. Представляете, если бы я попал в духовный мир бы повесился. Что вам нужно? Мы все съезжаем, забирайте. Я бы бегал по духовному миру, там типа, це все моє! И вид с вертолета, да, такой маленькая, кто-то чертит буквы, мое! Вид из космоса. Эй, мое! Ставлю табличку, це моє, це моє, це моє. И ты думаешь так, что-то духовный мир слишком пустой. Может, там действительно все брахма, нирвана, пустота? А потом, нет, це моє. И ты понимаешь, что даже выпить не с кем. И ты начинаешь пить сам с собою. И ты просыпаешься где-то уже в Киеве, чокаясь с зеркалом. Да? И врачи тебя ведут под руки и говорят, ничего, мы проколем вас капельницей, потом закодируем. Опять вернетесь на работу в социум. И вот ты опять уже у фрезерного станка. Понимаешь, что если я уйду с работы, будет хуже гораздо. Они говорят, ну все, там Иванов подшился, теперь работает стабильно. И поэтому вторая истина, о которой мы говорим всегда, это человек может найти счастье исключительно только в служении. Потому что не думайте, что вы сможете наслаждаться очень долго. Наслаждение этого мира исключительно разрушительно. Обратили внимание? Алкоголь, наркотики, секс – все разрушает человека. И только труд сделал человека из обезьяны кого? А что такое труд? Труд невозможен без служения. То есть человек должен постоянно трудиться, но это должно быть служение. Он не может ожидать себе, иначе это не будет йогой. И поэтому человек должен постоянно занят быть служением. Либо он служит Богу, либо он служит Кришне, воспевает святое имя, либо он служит косвенно. Но Писание говорит о 9 методах преданного служения. Первое – это смаранам. Помни. Но на самом деле смаранам рождается из шраванам, из слушания. То, что вы сейчас делаете, вы тоже слушаете. Шраванам – слушать о Кришне. Второе – это киртанам, прославлять его. Шраванам, да, смаранам. Арчадам – поклоняться. Дасьям – падасеванам – предлагать самого себя. 9 методов преданного служения, они описаны в Шримад-Бхагаватам. Некоторые говорят о 5 преданных методах служения, некоторые о 3, некоторые об одном. Поэтому разные йоги практиковали по-разному. Но в Кали-югу один самый высший может практиковать любой человек и всегда. Это воспевание святого имени. Понимаете, да, почему мы должны с вами стать молитвенниками? Потому что молитва всегда связана с памятованием, всегда связана с прославлением. И молитва – это то, что каждый человек может творить непрестанно. Вот вы едете на работу в метро, постоянно в молитве. Сидите на работе. Вам говорят, ну что, будем кого выгонять, пора уже. Давайте с этого начнем. Это шутка, но на самом деле человек может заниматься медитацией, молитвой даже во сне. Если он постоянно практикует молитву, то он может практиковать даже во сне. Но молитвы бывают разные. Мы с этого начинали с вами сегодняшнюю лекцию, с воспевания махамантры. Есть молитва умственная, а это еще не молитва. Это только очищение ума. Дальше молитва должна очистить ум, спуститься в сердце. Вторая стадия молитвы – это пробуждение души. Молитва сердечная. Потому что душа в сердце, понимаете, не в уме. Можно повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна». Но это должно войти в твое сознание, спуститься в сердце. Лекарство, оно так работает. Оно сначала очищает ум. Понимаете, да, лекарство, оно не сразу же достигает своего сердца. Потом оно достигает сердца. И вот самое важное – это сердечная молитва. Знаете почему? Потому что в сердце начинают расти сорняки. Когда сверлит зубы зубной врач, рут-канал делает, сердце очень гнилое, но внутри чистая бессмертная душа. И поэтому сердце чистить – это очень глубокий процесс. Не думайте, что ты сразу пришел, сердце почистил. Это не чистить зубы. Это лечить зубы. Это не чистить сердце поверхностными вещами. Это очень глубокая внутренняя чистка сердца. И вот эта внутренняя чистка сердца, она связана с постоянной внутренней работой. То, что называется по-настоящему покаяние. Но не следует путать покаяние с пострелигиозными истериками. Совершенно разные вещи. Покаяние – это когда ты очарован святыми и божественным. И тогда ты понимаешь, насколько я несовершенен. Насколько, как далеко я ушел от истины, как далеко я ушел от любви. Но при этом покаяние не всегда должно заканчиваться запоем и саморазочарованием. Такого не должно быть в духовной практике. Как бы человек не разочаровался в себе, подлинная вера говорит человеку следующее. Несмотря на свое несовершенство, я буду все равно, у меня нет другого пути. И поэтому в духовной практике нет слуг Божьих, есть только рабы Божьи. Слуга пришел, ушел, зарплату получил, пошел наслаждаться, закончил зарплату, пришел опять служить Богу. Поэтому слуги Господа – это поверхностная идея, только рабство. Рабство любви, красоты и гармонии. Рабство – абсолютное рабство, абсолютная зависимость. Представляете, что мы проповедуем? Это же вообще нерелевантная идея. Понимаете, сейчас какая идея? Сейчас идет идея «ты господин», а здесь тебе объясняют. Нет, ты вообще никогда не был господином, и если честно, никогда не будешь. Когда мать рождает ребенка, кто господин?
Ребенок.
Господин ребенок. Он может даже на вас написать. И что будет про это? Скажите, о, как хорошо, меня описывают. Поэтому Кришна вас описывает, если надо. Представляете, Кришна может принять форму ребенка. Представляете, Бог, который сварат, самодостаточный, в какой-то момент он принимает форму ребенка и совершенно бессильно лежит на твоих руках. А ты с ним носишься, как кура с яйцом. Вам нравится эта идея?
Да.
Поэтому все индусы говорят «My little baby looking like Krishna». Показываю тебе фотографию такого маленького толстого индуса с такими щеками. He's just like God. Видишь? И ты думаешь, если вы смотрели «Жизнь Пи», помните, да? Мама читает ему про Кришну. Почему Кришна? Потому что Кришна – это единственный, его зовут Нара-рупа. Он единственный Бог, высшее проявление Бога, которое действует исключительно как человек. Понимаете, да? Человек создан по образу, подобию Господа, не по образу подобию героев Марвел, Человек-паук, Человек-мураха там, типа, да, Человек-мураха там, полез куда-то. То есть эта идея о сверхспособностях, она никаким образом не привлекает мир сверхспособностей. В мире сверхспособностей никому сверхспособности не нужны, они не интересны. Это только в материальном мире там можно там одеть шапку-невидимку и то, чтобы воровать в сберкассе деньги. Или в супермаркет ходить так. Бесплатно. Обрести сверхспособности для того, чтобы эксплуатировать мир. В мире сверхсознания, сверхспособности, никому сверхспособности не интересны. Что интересно в мире сверхспособности? Самая великая сверхспособность – это сверхслабость. Кришна играет форму ребенка. Я твой. И вы никогда его не отпустите. Вы будете думать, это мой ребенок. Это Кришна, он мой. Да? Или когда Кришна, он говорит, давай танцевать. И каждая гопи с ним танцует, она думает, я танцую только с Кришной. А на самом деле миллиарды гопи танцуют с ним. И но он единственный для каждой. И поэтому он может стать единственным для каждого возлюбленного. Это удивительные возможности танцевать с нами. Представляете, есть мир, где мы будем танцевать с Богом. Есть мир, где мы можем с Ним есть с одной тарелки. Есть мир, где мы сможем, где Он проиграет нам, и Он испытает больше счастья. И поэтому Шримад Бхагаватам и другие ведические священные писания постепенно, очень тонко, шаг за шагом приводят нас к идее Кришна-концепции. Они показывают, что миром управляет не сила, не мистические силы, не бессмертие, не суперсовершенство. Это все в том мире существует как обыденность. А миром управляет любовь, нежность и настолько глубокая сокровенная взаимность, что ты сможешь, это будет твой Кришна, понимаешь, да? Это не чей-то Кришна. И поэтому все обитатели Вриндавана думают именно так. И это является высочайшей мистерией, представляете, да, мистерией Бога осознания. Подставь на место Кришны Шиву, Вишну, Брахму, Нараяна, Христа, еще кого-то, эта концепция разрушится. Потому что совершенному он черпает блаженство в отношениях с несовершенным. Любовь, она же не требует совершенства. Помните, есть такая Beauty and the Beast, или по-русски «Аленький цветочек», где принцесса, кого она любит? Чудовище. Чупа-чупру или как? Чупа-капру. Типа, поставлю в Фейсбуке, я полюбила чупа-капру. Кстати, интересный маркетинговый ход, все сразу пойдут. Почему? Потому что любовь обладает удивительной способностью преображать все. И вот на этой радостной ноте мы с вами закончим нашу программу, да, такую как бы общественную лекцию, тем, что в сознании Кришны речь идет о самом высочайшем потенциале души. Это и есть то самое прогрессивное бессмертие, о котором говорил Шридхар Махарадж, Прапана Дживанамрита. Душе уготована удивительная судьба, причем каждый. Но у души есть самое страшное. Самое страшное сокровище, которым она обладает. Ведь на самом деле ни у кого из нас, никому из нас с вами ничего не принадлежит. Поэтому Бхагаватам, Упанишады говорят первое, Ишаваси Мадам Сарвам, все принадлежит Господу. Бхагаватам комментирует это, он говорит, все богатства и все в этом мире Богом даны человеку лишь временно. Обратили внимание, никто ничего с собой в могилу не унес. Даже те, что пытались фараона унести с собой могилу, все равно потом вернулись в музей. И тебя еще там как засушенную воблу рассматривают. Посмотрите, в этом стекле висит Рамзес II. Ты такой, если бы ты знала, нас экскурсовод, с кем ты имеешь дело. Это первое. И вторая, как бы, идея состоит в том, что невозможно ничего в этом мире, ничем обладать. Единственное, для чего дана нам свобода в этом мире, все борются за свободу. Только для одной вещи, чтобы отказаться от свободы ради любви. Любовь настолько сильна, что она требует нас отказаться от свободы. И поэтому, когда мы даже в этом мире влюбляемся, да, там парень влюбляется в девушку, то она меняет временно в Фейсбуке статус. Типа, не свободна. Галочку, чик. Я не свободна. Кто делает? Обратили внимание, кто делает? Она сама это делает. Почему? Потому что любовь. Любовь такова, что заставляет тебя сказать, нет-нет, я не свободна. Я раньше, я была свободна во вторник. В среду я уже не свободна. И я говорю об этом всем, заявляю, да? Почему? Потому что любовь и свобода – это разные вещи совершенно. Там, где существует любовь, даже свобода не может занять высшее положение. Но вы обратили внимание, что поскольку любовь обладает природой абсолютной свободы, это единственное условие подлинного бытия души. Понимаете? То есть любовь такова, что свобода, она теряется в любви, но сама любовь по своей природе, она свободна. И поэтому в этой сказке русской говорится: я могу сделать тебя богатым, могу тебя сделать счастливым, помните, про золотую рыбку, но я не могу заставить тебя любить. Вот любые условия могу выполнить, кроме любви. Почему? Потому что любовь — это исключительно только твое. И в этом смысле Кришна наделил нас этими качествами, понимаете, да? То есть Кришна может нас заставить полюбить себя, но тогда это получится, что мы зомби. Он нас в себя влюбил. Он, конечно, это сделает. Однозначно Кришна это сделает, ну, чтобы дать нам альтернативу. Но шаг все равно за нами.